Добрый вечер. Одно из ранних впечатлений в моей жизни – это и сине-белые буквы на вершине дома, и слово, страшное слово «госстрах». Потом, когда я вырос, все вокруг меня уже начинали шутить по этому поводу и, указывая на Комитет государственной безопасности местный, говорили «госужас».
Правильно.
Мы все привыкли, что с вершин домов в течение многих лет в застойные периоды годы советской власти рекламировали двух слав. Один был слава труду какой-то неизвестный, а второй был слава КПСС. Это все к тому я веду, что мы, господа, выросли в обстановке вяжущей и везде присутствующей рекламы, сами того не подозревая. То есть реклама всегда была, она просто носила политический, такой прикладной, инструктивный, идеологический характер. Но время на месте не стоит, реклама двигается дальше, и мы все географически, территориально и психологически попали в страну, где рекламный климат один из самых развитых в мире. Поговорить на все эти темы мы пригласили редкого, надо сказать, специалиста, который сидит у нас в студии. Прошу любить и жаловать Эрика Калки.
Добрый вечер.
Эрика, определитесь сразу. Народ хочет знать, что за фамилия такая, почему имя такое.
Я из Латвии. Я из Латвии. Отец у меня латыш. Мама сибирячка, потому что папа был когда-то выслан в 40-е годы за буржуазный образ жизни, играл в джазе. Был выслан в Сибирь, и там он привез маму, и сибирская русская кровь, конечно, превалировала в нашем воспитании. И мы, две девочки, Эрика и Лилита, говорили на русском языке. Я очень счастлива, потому что я получила русское образование. Вот, но оставила при себе имя Эрика и фамилию Калки. Калки.
А вы по-латышски говорите или нет?
Да, я говорю. Более того, мы выпускаем журнал «Мистерия». Я умудряюсь отсюда, как бы, корреспондент из Лондона, писать на латышском языке в этом журнале.
Понятно, понятно.
Так что, если, скажем, будет расширение какое-нибудь вещание там на латышском языке, могли бы новости прочитать.
Да, конечно, да.
Но ваше образование потом складывалось, вы получили филологическое образование и изучали что? В университете?
Все, что положено изучать в университете филологом. Но я уже тогда, перейдя на заочное отделение, попала в рекламное агентство работать. Я пришла девочкой с двумя бантиками в это агентство, спросила, что тут реклама на заборе пишет, но сразу же ее полюбила после первого задания. И я умудрилась каким-то образом все курсовые внедрить именно о рекламе, и диплом написала о рекламе, который назывался «Имидж вещей». И как высчитать эффективность имиджа экономикам, которые делают анализ рекламы. И, я скажу, дипломная работа моя была такой удачной, что ее как бы и перечитывают, и даже дома и копии не осталось, потому что она была довольно оригинальная, пропитанная моей страстной любовью к рекламе.
Это было в Риге?
Да, это в Риге, Рижский университет.
Таким образом, вы теоретизировали то, что существовало на практике. И как мы знаем, именно теории, откладываясь в всяких национальных библиотеках, и ваш реферат где-то лежит,
да,
потом будут достоянием, так сказать, работающей интеллигенции. Интеллигент залезет и вынет ваш реферат, прочитает его там через сколько-то лет. Но самое главное, вы начали теоретически разрабатывать положение рекламы.
Да.
И потом даже стали преподавателем.
Да, стала преподавателем, причем у меня, конечно, не было, для меня не было ни одного учебника, мне учиться негде было. Я только благодарна очень тем людям, которые привозили рекламные ролики с фестивалей, Канны, привозили рекламные ролики. Это были Феофанов Олег, Демидов, из Москвы Игорь Кокарев, которые писали большущие книги и о кино, допустим, американском, и о рекламе. И все, что они говорили, я впитывала, как я любила это дело, я впитывала. И вот то, что они мне наговаривали, я потом пыталась в аудитории пересказать и как бы привить любовь к рекламе. Я тоже преподавала на латышском отделении журналистики. Это был не профилирующий предмет, но мои студенты потом все желали писать именно курсовую работу по рекламе. Всегда приходили у нас в университет.
Вот давайте сыграем с вами в игру. Вот мы все трое ваши студенты.
Да.
Вот вы дайте нам какое-нибудь обычное практическое задание, которое вы на своих семинарах или на лекциях давали студентам, потому что вы ведь не какие-то выспренные теоретические положения им давали. Вы студентов учили на практическом подходе к делу.
Да, совершенно верно.
Вот тогда давайте нам какое-нибудь задание, а мы тут вот во время нашей беседы что-нибудь подработаем и вам выдадим через
некоторое. Смотрите.
Ну, это безумно трудно.
Танечка, это трудно, вот но интересно. Вы идите от себя.
Вот
вы...
мы сейчас все и попробуем.
Да, мы попробуем сейчас. Что у нас лежит на столе? Что будем рекламировать?
Ну, не знаю, может, очки какие-нибудь.
Очки? Да. Очки очень хорошая вещь. Вот очки. Ну, вот, давай. Смотрите все. Да. Я только... А, кстати, я только... А, вы тоже.
Да.
Очки. Да, да. Значит, мы будем рекламировать очки для английской группы, для англичан. Очки. И вот смотрите, я вам даю такой предмет рекламировать. Да.
Для англичан, я думаю, не получится, потому что мы должны учитывать их психологию, которая нашим слушателям не очень понятна в Англии, потому что не каждый побывал.
Да, давайте на Россию рекламировать.
Давайте, скажем,
на Россию
для Рязанской губернии. Да.
Хорошо.
Давайте.
Да,
ну, давайте.
Значит, хорошо. Вот такая вот вещь, очень практичная, простая, оптический предмет. А помните, кстати, я вам сразу подсказки, мне сразу приходит просто на ум. Помните у Зощенко? Он что, интеллигент в очках или на оптическом заводе работает? То есть для России имидж. Очки – это был имидж интеллигентного человека. Это сейчас мне пришло.
Да-да, а еще очки надел.
Да-да. А еще в шляпе.
А еще в шляпе.
Хорошо, пока мы тут записываем рабочее задание, первый музыкальный кусок, он как бы посвящен международности рекламного явления, потому что рекламирует везде и все. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered. Рекламирование чего-то – процесс обширный, практически безграничный, но за ним лежит желание производителя товара или производителя какого-то продукта его распространить, продать или, грубо говоря, сейчас говорят, там, не знаю, вшить, впарить, там, все что угодно. Вы, когда, я знаю, что вы занимались рекламными проектами в больших объемах, у вас в послужном списке более, что, 200 каких-то проектов.
Да, 200 фильмов, наверное. 200 фильмов, я имею премию международные. Мы, правда, выступали всегда только на фоне социалистического лагеря стран. В Бруно всегда происходила рекламная, жюри заседало. У меня 2 премии есть за фильмы.
Ну, вот какие-нибудь запоминающиеся или запомнившиеся вам проекты, если рассказать от начала до конца, как приходит клиент и что он у вас просит, и что вы ему выдаете. Я знаю, что первое поползновение всякого рекламного автора — сочинить какой-нибудь смешной стишок. Вот Леонид Владимирович у нас профессионально занимался этим в какие-то 40-е годы.
Это давно было.
Да.
Это было давно. И то не рекламой.
Да.
Маяковский этим занимался, как известно.
Нигде, кроме как Маяковский.
А в Англии Дороти Сейрс, которая была и классиком по образованию, перевела Данте, между прочим, на английский, к тому же писала замечательные детективные романы. Она несколько лет работала в таком рекламном агентстве, так сказать, училась.
У него
один роман есть, который называется «Murder Must Advertise» – «Убийству нужна реклама», где герой тоже поступает в рекламное бюро, чтобы, значит, вывести на чистую воду убийцу. И при этом, значит, вся механика этого дела подробно описывается.
Да. Вот вы,
может, он переведён уже на русский, я не знаю.
Первая негативная нагрузка и ошибка каждого человека, который начинает заниматься рекламой, он думает, что составить рекламный продукт красивый – это самое важное. Это написать стихи, очень красиво изобразить и прочее, прочее. А на самом деле это не так. На самом деле надо просто подсказать, как его правильно продать. И когда ты придумываешь этот шахматный ход, эту логику, как ты продаешь, договариваешься с заказчиками, что у него будет от этого денежка приходить. И когда ты выбираешь простой человеческий ход, потому что каждая вещь имеет свою логику, свое человеческое предназначение. Когда ты эту логику нащупал, как бы суть вещей, истину вещей, тут можно философов великих вспомнить, как это приятно звучит, суть вещей. И когда ты ее облекаешь в форму художественную, вот тогда ты попадаешь в мишень. Но вот эти все вот стихи и прочие, которые как бы просто для красоты сделаны, или показать, как я хорошо срифмовал, или сама по себе реклама, а она ничего не продает, это первая ошибка, когда мы берем на работу рекламного человека, мы проверяем.
Какие-нибудь примеры сразу идут на ум или нет? Я могу тогда что-нибудь от себя рассказать.
Да, да, да.
Я тут передачу 10 лет назад начиналась, передача «Биг Бен» из Лондона. Ну, я как бы придумал, вынужден был придумать название, поскольку «Биг Бен» имеет башню, в башне есть куранты, они бьют. И мне нужно было придумать рекламу этой передачи. И я вспомнил, что в Москве есть аналогичная башня, Спасская, но она как бы женского рода. И появились такие стихи. «Есть донесение. В вечернюю смену Спасская башня звонила Биг Бену. Ставим, товарищи, это на вид. Нынче Биг Бен Спасской башне звонит». После этого шли куранты, и начиналась передача.
И, между прочим, это потрясающе прелестный рекламный ход. Ну, и здесь неважны сами стихи, очень умно, хорошо придумана эта взаимосвязь этих звонков. Да. Это очень хороший ход.
Потому что у них колокола не перезваниваются.
Да, 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 очень. Это очень хороший реклама.
Второй был еще вариант. «Как так звонило, что это за шашни? Вы лучше спросите у Спасской, у башни».
Бывает совсем простое. Я помню первая как-то автомобильная выставка, которую я видела на Западе. Там у них были разные фирмы, и все вот придумали всякие такие красивые лозунги. А над отделом, где выставлены были машины Форда, было написано: «Форд – это Форд». Все.
Да. Да.
Ну, да, 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 да.
По-моему, замечательно. И люди на это шли, естественно, что работает.
Надо сказать, что это уворовали англичане.
Почему же англичане? Американцы?
Англичане у американцев это уворовали, потому что долгое время автомобиль Rover, правда, это было давно.
Тоже Rover, это Rover?
Да, говорили «The Rover is a Rover».
Ну, значит, плагиат.
Да, 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 то же самое. Так сказать, простой ход.
Ну, если сравнивать, я как-то, вот очень странно происходят в жизни вещи. Я вот в музыкальной передаче сегодня писал там о коллективном бессознательном и о том, как от коллектива нельзя отрываться, потому что бессознательное будет другое. И вот это коллективное бессознательное входит, в принципе, в изготовление рекламы, потому что удачная реклама – это нужно этот общий знаменатель психологический уловить. Тогда реклама будет работать. А если нет, то это будет пустым звуком. Вот что-нибудь из ваших проектов, какие-то удачные рекламные проекты, как они строились?
Позвольте мне, вот я потом вернусь к этой теме, что вы говорите насчет коллективного бессознательного. Я тогда расскажу, потому что у меня диплом строился на том, что такое коммуникация, вот этот акт коммуникации, что такое информация и что такое, что информация только маленькое зернышко мы даем, но нам нужно изучить, что кто об этом думает. Я это вернусь к этому. А, к примеру, вам, наверное, интересно, как могли завоевать в Брно в советское время рекламы какие, да? Я скажу вам, что было. Фильм был у меня «Шампанское». Очень было просто. Там я обыграла, мужские руки очень крупно работают над головкой шампанского, который очень сильно туго металлическими прутьями закручен, да? И вот они вот раскручивают вот эти вот узелки, вот эти вот, которые напоминают проволоку тюремную. И я говорю такую фразу, что вот так взламываются женские монастыри, а вторым планом идет решетка монастыря, женские ручки, которые хотят на свободу, которые решетка тоже имеет такие же крючки. И вот он разворачивает это, шампанское стреляет, идет как бы волна, и вот эти женские ножки, которые босиком монахиня поднимает юбочку и рядом с мужскими бутсами куда-то убегает. Вот так вот взламываются женские монастыри. И второй фильм был, если интересно.
А у нас как раз музыка на тему есть. Ведь и такая здесь группа есть, Бонни М, которая про Распутина придумала песню с глупыми словами «Ра-ра-ра, Распутин, Russia's greatest sex machine». По этому поводу в российских дискотеках, когда эта песня часто звучала, они говорили: «Ра-ра-ра, Распутин, где ты был? А в секс-машин». песня про Распутина. На самом деле все неправда, как в рекламе. Но вы застали в Риге начало рекламной деятельности. Это какие были годы?
Это начиналось... Первое наше рекламное агентство было «Союз Торгреклама», «Лад в Торгреклама». Это был 1974 год. Тогда там пришли работать писатели, поэты. Михаил Кольгис возглавлял это агентство. Я помню свою первую рекламу, когда мне дали задание, которое я исполняла на «Лунапарк» на качели. Я взяла простой логический ход. Неужели в самом деле в парке новые качели? Вот тут вот была вот поэзия. Но это была последняя и первая попытка поэзии. И кончалась она, там было перечислено, какие аттракционы привез «Лунапарк». И кончалось, что в связи, значит, с головокружением качели отдыхают в понедельник. И вот мы дали в газету «Советская Латвия», «Ригасбалс» и прочее. И вот тут-то журналисты первый раз воспротивились. Это были первые рекламные попытки. Они говорят, все нормально. Ну как это могут качели иметь головокружение? А вот тут-то и было первый вот зародыш вот рекламного как бы хода. Выйти сразу в поэтический какой-то символ, который что-то значит. И журналисты противились, потому что не каждый журналист...
В схему не укладывается, а да. Запоминается то, что выпадает,
да,
из схемы.
Да. Вот, абсолютно верно, да.
Потому что необычностью своей.
Вот тут подсознание.
Ну да, ведь смысл рекламы как бы придумать нечто.
А вы не сталкивались вот с случаем вроде моего? Вот на меня реклама вызывает абсолютно как бы обратное действие. Если что-то рекламируется, я это железно не покупаю. Я первый раз только, когда я больше четверти века тому назад уехала на Запад, я увидела рекламу зубной пасты «Kiss Me». «Поцелуй меня», да? Она была такая вся розовая, завлекательная. Я тут же побежала в магазин и купила. Это был первый и последний раз. Она была очень противная, такая сладкая, мерзкая. Но вот у меня, я говорю, если я вижу по телевизору рекламу, у меня первая мысль, раз рекламируют, значит, не покупать. Вам приходится с этим сталкиваться?
Ну, я сейчас скажу, да, вот какая очаровательная девочка, например, приходит в красном капюшоне и тихо ворует в сейфах Шанель и говорит волку, тихо, я выхожу, как романтично и прекрасно, как же можно после этого Шанель не любить? Но вот, допустим, Англия сейчас, если раньше романтично более была реклама в Англии, то сейчас она настолько на негативе играет, что... Вот тут-то только у меня и срабатывает. Никогда не покупай то, что слышишь. Uh-huh. Например, вы все, потому что она повторялась очень часто и по телевидению, и в андеграунде всегда висят. Крем – это добавка пищевая, это типа нашего майонеза,
да,
которая, они говорят, это самое «Only food tastes supreme with this cream». Да, сначала они показывали, человек просыпается в кровати, находит занюханный кусочек пиццы, поливает этим кремом, съедает. Потом уже в конце, уже теперь бомж уже в мусорниках роется, но если он берет этот крем, то он поливает и он съедает. Ну вот я этот как крем вижу в супермаркете, мне становится просто плохо, я вспоминаю этот образ. И когда-то нас учили, вот тот Феофанов или это, когда... Что такое негативное срабатывание рекламы? Вот англичане забыли это. Или потому, что сейчас очень любят. Сейчас идет ведь асоциальное это течение революционное, как бы мстить буржуа. Может быть, они играют на этом, но очень много из негативных реклам, очень неприятных.
Я выяснил несколько простых правил в английской жизни. Первое, банк практически никогда не ошибается. Если у тебя какие-то разногласия с банком, сразу проиграл. И второе, если люди из рекламного агентства выдвигают нечто на уровень радио и телевидения, то, как правило, в 90% случаев эта реклама просчитана и испытана на контрольных группах.
Нет, я не сомневаюсь, что я исключение, а не правило, иначе бы они не тратили на это
да,
денег.
Да, 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 они примерно знают, какой будет давать эффект. И если реклама не действует, то она довольно быстро сходит.
Ну, это любопытная сейчас эта тенденция работать на слои совершенно... Вот, допустим, Halifax сейчас реклама, банка идет. Я вспомнила. Это... Она по всем меркам рекламного работника, она просто ужасная. Вы помните, или он стишки какие-то, он поет, через поле бежит, кривляется бедрами, черный человек показывает Halifax, или женщина полненько говорит о том, что как эта мещанка, которая вот как чудесно в табличку ставит Halifax. Каждый, кто смотрит эту рекламу, я всегда слежу, каждый делает ужасное лицо и думает, господи, что это такое? И что вы думаете? Именно поэтому теперь все помнят, что такое Halifax, морщась.
Да, да.
Потому что люди сыты положительным явлением в рекламе, сыты этой красотой, они это не запоминают. Красивая женщина, поцелуй на закате, Англия уже не играет в это. Они играют в такое, что ты думаешь, ой, как ужасно, и помнишь.
Но бывает очень часто, что я вот смотрю рекламу, и я просто до последней секунды я не понимаю. У нас с мужем такая игра даже есть.
Верно.
Что рекламируют?
Что
он всегда мрачно говорит «пиво». Раньше в 9 случаях 10 оказывался прав, независимо от того, что было на экране. Теперь это реже.
Это не только у вас. Я человек, профессионал рекламный. Я очень часто, например,
сейчас... Так это хорошо или плохо? Может, это сознательно?
Да, да. Вы подумайте, сколько энергии поглощает ваше внимание, сколько внимания поглощает
вот
они
вашим
кроссвордом. Вы думаете, я тоже все время думаю, что рекламировали, когда сделали в андеграунде клонов, как прелестно, клонированные лица большие, да?
Да.
И написано, у него набор эмоций такой-то, у него там то-то, то-то. И маленький значок, что рекламировали. Поскольку я спрашиваю, что это за фильм. Я не знаю, что рекламировали. Может быть, вы скажете, если вы...
Нет, не знаю. Да.
Вот. А сколько... Я буду думать об этом все время.
Так что, вы знаете уже?
Нет,
а.
Нет. Я буду думать об этом.
Интерес.
Ну, извините, я просто 2 года в Англии. Я просто себе прощаю, думаю, что я буду знать. Ну, да. Возбуждать интерес самое главное, конечно. Думать и потом вдруг вспомнить. И чтобы и это бывает так. И это приятно. Между прочим, когда ты вдруг вспомнил и подумал, они говорили об этом. Ах, вот как интересно.
А, Танечка, возвращаясь к вашему отношению, да, к телевизионной рекламе, там есть просто простая экономическая подкладка. Показ одного телевизионного ролика рекламного в пиковое время стоит порядка 30 тысяч фунтов,
да,
50 тысяч долларов. Конечно, они стреляют на большую аудиторию, но если сразу подойти с экономической точки зрения, можно высчитать рекламный бюджет. Этот рекламный бюджет с неба не падает. За этот рекламный бюджет
мы платим,
мы с вами.
Естественно.
А если мы с вами за это платим, значит, в этом во всем есть элемент некоего обмана. Пусть с маленькой буквы «О», но все-таки.
Особенно в случае, что мы с вами этого не покупаем. Конечно.
Да. Поэтому отсюда ваше правило. Да. Если это на телевидении, можно этого не покупать.
Хотя бы таким образом мстить им, так сказать.
Нет, просто там есть рекламный бюджет заложен, который из нас собирается вынимать.
Вы знаете, BBC, наша уважаемая корпорация, она страшно гордится тем, что никогда рекламы не передает. И действительно есть такие даже правила, что вот в разговоре здесь не рекомендуется называть какие-то товары, марки товаров и так далее. И один раз она отступила от этого правила, когда поиздевалась над независимым телевидением. В независимом телевидении все время идет реклама, она все время прерывает все самые интересные...
Ну, будем, простите, Леонид Ильич, будем все-таки честными.
Да.
Она идет у нас 7 минут в час, не то, что в Америке,
ну,
как
неважно.
Она идет каждую секунду.
Нет.
У нас все-таки еще очень прилично.
Я согласен. Но идет реклама. И вот BBC, значит, сделала такую пародию. Значит, доисторические люди сидят в звериных шкурах, посредине какой-то горшок, и они туда запускают руки и едят смачно. А голос за кадром: пища вкусная, питательная, здоровая, покупайте сразу. После этого второй кадр. Бежит женщина в белом через лес, так очень развивается белое платье. Бежит, голос за кадром: женщина красивая, обаятельная, симпатичная, покупайте сразу. Вот. Значит, но на самом деле, действительно, английская реклама, я уж ее смотрю сколько, она эволюционирует в такую сторону, как сказала сейчас наша гостья. Она раньше была милая, симпатичная такая, приглашающая. Остроумная, согласен. А сейчас менее остроумная и более такая вот напористая, в смысле какие-то драки, какие-то гонки, какие-то непонятные отрицательные вещи.
А вы не заметили, Леонидович, когда это началось, вот это падение уровня рекламы?
Ну, мне трудно датировать.
Ага, а я точно скажу. Оно началось тогда, сейчас на меня все накинутся, когда по телевизору запретили рекламировать табачные изделия.
Почему же?
Это я не могу вам сказать. Вот, ну, я только просто табачу, потому что табачные рекламы были иногда фантастически остроумными. Помните, «Счастье – это сигара Гамлет»?
Ну,
помните, какая была реклама?
Да,
это
да, да, да.
Вы тоже ее знаете, да? Но я не знаю, может быть, это совпадение, может быть, люди, которым очень много платили, я уже буду домысливаю, табачные компании ушли из этого дела, которые были гениями, я не знаю. Но факт тот, что потом началось какое-то падение рекламы.
Нет, я думаю, что это связано с новым течением человеческой психики, которая сейчас бунтует, особенно Лондон бунтует против мещанской жизни, как бы, и этот весь негатив и разрушительная эта энергия, она входит в рекламу. Я помню, как Клио рекламировали, вот как это суперфильм был, Клио, когда...
Автомобиль.
Да, автомобиль. Приезжает жених, и свадьба расстраивается, и он возит ее на этой машине. Он такой романтический, сладкий, красивый, но он вошел в лучшие шедевры рекламы. А теперь Клио опять идет. Опять идет Клио, где актриса берет, известная английская актриса, берет молоток, разбивает стены. Помните, стеклянную посуду бьет, стенку, все разбивает. По клавишам рояля бьет и садится в Клио и уезжает.
А зачем это... разбивала, было
от
непонятно.
Него.
Да,
ну как?
Это,
от
это
него?
Непонятно, но нет, не так, как от него, но просто весь мир мне надоел, ваши буржуазные надоел, но вот машинка Клио, она меня куда-то умчит.
Ну, потом эта идея российской свадьбы, когда все напились, подрались вдрызг, друг друга побили, но баяниста при этом никогда не тронут. Потому что баянист — это неприкосновенное. Так и тут же машина Клио. Все побил, но ее не тронул.
Да, мне понравилась здесь реклама Левис, это... Значит, он стирает в стиральной машине, голый стоит. Он никогда ничего, получается, не оденет. Никогда ничего другого. Только он будет стоять голый и ждать, пока простираются его джинсы, которые он оденет опять.
Другими словами, господа, реклама не просто реклама. Реклама – важный социальный барометр состояния физического и морального состояния общества. Вот так вот на нее и будете теперь смотреть. В связи с этим мы заведем вам песню «Little Lies», то есть «Маленькая ложь», которая посвящена феномену рекламы. В беседе с нашей гостью Эрикой Калки мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Борьба за права животных вступила в новую фазу. До сих пор активисты этой борьбы добивались запрета на охоту. Охота с собаками на лис, видимо, вскоре будет искоренена парламентским актом. Затем под угрозой может оказаться охота на оленей, на птиц и так далее. И каждый раз, когда поднимается очередная кампания, защитники охоты, а у них много разных экологических аргументов, предупреждают, это только первый шаг. Затем дело дойдет и до рыболовов. А рыболовов в Британии, только официальных, членов разных клубов, больше 3 миллионов. И еще недавно они, слушая эти предупреждения, смеялись. Но, похоже, им пора начать беспокоиться. В Лондон прибывает Дон Карр, неумолимый и беспощадный враг рыболовов. Последние 5 лет она вела борьбу против них в Соединенных Штатах, обвиняя их в чудовищной жестокости. В апреле она попыталась помешать проведению традиционного состязания рыбаков, угрожая запустить в озеро, на берегу которого оно проводится, огромное количество транквилизаторов и усыпить всех рыб. И вот теперь она пересекла Атлантический океан и станет британским представителем общества борьбы за этическое отношение к животным. В свое время, когда рискованно было даже появляться на улице в шубе из натурального меха, помните, это общество прославилось своим плакатом рекламным, учитывая нашу гостью. «Лучше я буду ходить голым, чем носить мех». Помните,
да? Я знаю такой.
Теперь на улицах британских городов появится новый плакат. На нем изображена собака с рыболовным крючком в губе. Новейшие исследования, объясняла Дон Каррер в интервью газете Mail and Sunday, показали, что рыбы обладают не меньшей чувствительностью к боли, чем млекопитающие. Поэтому надпись на плакате гласит: «Вы не поступили бы так с собакой. Зачем же так поступать с рыбами?» На это в статье, опубликованной в той же газете, ответил ведущий одной из самых серьезных наших информационных телепрограмм Джереми Паксман. «Я вам скажу, зачем, — пишет он, — именно потому, что рыбы не собаки. Собаки — животные теплокровные, умные и несъедобные. Рыбы — холоднокровные, глупые и очень вкусные. А насчет того, чувствуют ли они боль, ну, никому пока еще не удалось с ними серьезно на эту тему побеседовать. Так что, — продолжает Паксман, — давайте не будем преувеличивать. Конечно, следует избегать ненужной жестокости. Но одновременно признаем, что мы имеем полное право относиться к рыбам не так, как к собакам. Равно как к собакам мы относимся не так, как к людям. А то мы скоро дадим равные права комарам и паукам».
Об этом следует вообще подумать.
Уже есть такие страны, как вы знаете. В Индии только что арестовали энтомологов, которые ловили насекомых.
Ну, может, редких насекомых?
Ну, каких-то насекомых. Нет, нет, нет. Просто ловили насекомых для коллекций и их арестовали вот как раз недавно в Индии.
Но, с другой стороны, какой простор для человеческой деятельности открывается? Скажем, Танечка, мы можем начать первую ассоциацию в защиту прав комара.
Комара не знаю, но я помню, была однажды дискуссия по телевидению с вот защитником животных, и ему, они пили вино тоже, вот как мы сейчас, и ему в стакан попала муха, залетевшая в студию. И его кто-то злобно спросил: ну вот, муха там, ты же ее, значит, пришибешь? Да. Ни за что я никогда в жизни, сказал он, и нежно вынул ее из стакана, сделал крылышками и отпустил.
И вот и я такой же.
Да, но я... ежели вас кусает комар, больно, что вы делаете?
Да, это вопрос сложный.
Вы не думаете, вы вообще
не понимаете. Нет, я однажды ждал и смотрел на комара, пока это самка обычно.
Пока он вас пил.
Когда он пил, налился кровью, то мне кажется,
да. Вы ему сказали на здоровье.
Это один из принципов буддизма. Да, да. Ганди и все буддисты, они обмахивали.
У меня была встреча с мухой однажды, она меня одолевала, и я ее гонял, не хотел убить. Потому что все-таки берешь на себя дурную карму. И потом
муха
только
тоже не стала,
понял,
вот,
что такое выражение, что значит выражение, нельзя, значит, обидеть муху. Потому что ее невозможно обидеть.
Улетит, сволочь.
Нет, просто наглость такая невероятная, мушлина, ее не обидишь. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
13 августа 1921 года, 80 лет назад, была провозглашена независимая Тувинская народная республика. С 1914 года Тува находилась под протекторатом Российской империи. Но после революции в России тувинцы попытались стать независимой страной. Это не удалось. Независимость длилась всего 3 года. В 1944 году Советский Союз аннексировал Туву, которая стала сперва автономной областью, потом автономной республикой, входящей в РСФСР. 13 августа 1961 года, 40 лет назад, в Берлине, была за одну ночь возведена изгородь, разорвавшая город на 2 части. Затем на месте изгороди выросла бетонная стена со сторожевыми вышками, чудовищными трехслойными контрольно-пропускными пунктами, пулеметами и автоматами-самострелами. И не только в Берлине, но по всей границе тогдашней ГДР. 28 лет восточные немцы пытались бежать через стену и часто гибли под пулями. В советской и восточно-германской пропаганде стену именовали антифашистским валом, намекая на то, что она якобы построена для защиты от каких-то внешних врагов. Но помню, в день десятилетия стены в 1971 году популярный английский журналист Бернард Левин задал в газете «Таймс» простой вопрос: если эта стена от внешних врагов, то почему автоматы-самострелы направлены только внутрь? В 1989 году стена была сметена с лица земли самим германским народом. 14 августа 1941 года, 60 лет назад, президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль подписали Атлантическую хартию, декларацию о борьбе против нацизма и о послевоенном устройстве. В частности, объявлялось, что после войны не должно быть никаких территориальных захватов, и каждая страна получит право свободно избирать форму правления. В том же году к хартии присоединился Советский Союз, а после войны бесцеремонно ее растоптал. Во-первых, присоединил Восточную Пруссию, Южно-Курильские острова и другие территории. Во-вторых, навязал странам Восточной Европы коммунистические режимы. 14 августа 1946 года, 55 лет назад, Центральный комитет партии принял один из самых страшных документов в истории культуры – постановление, скромно называвшееся «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Вот отрывки. «Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Злостно-хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Журнал «Звезда» всячески популяризует также произведение писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазное аристократическое эстетство и декаденство, искусстве для искусства, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой. Как и редакция «Звезды», редакция журнала «Ленинград» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Советский строй не может терпеть воспитание молодежи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безидейности.
Для рекламного текста длинновато.
Никакие комментарии тут, понятно, не нужны. Но позволю себе одно воспоминание. Когда постановление было опубликовано, всех особенно заинтересовало словечко «наплевизм». Дотоле в русском языке неизвестное. Именно это словцо, а не громы и молнии убогого стиля, сразу выдавало автора постановления. Потому что ведь никакой чиновник не позволил бы себе наплевизма. А если бы позволил, это немедленно вычеркнул бы редактор. Так что писал человек, чьи слова редактированию не подлежали.
Ага.
Сам писал. И, надо признать, оставил для потомков неплохой собственный словесный портрет.
Наплевизм надо говорить с грузинским акцентом, тогда он звучит лучше. Наплевизм.
Под конец еще один образец творчества Джугашвили. 16 августа 1941 года, 60 лет назад, он, только что вступив в должность верховного главнокомандующего, издал приказ номер 270, запрещавший сдаваться в плен. Все захваченные в плен военнослужащие автоматически объявлялись преступниками, независимо от обстоятельств пленения. И потом десятки, может быть, сотни тысяч человек, освобожденных из плена, попали на многие годы в каторжные лагеря. Англичане, американцы, французы, даже немцы и итальянцы, выжившие в плену, возвращались счастливые по домам, а советские граждане? С чем же это сравнить во всей истории человечества? Думаю, не с чем.
Да, цинизм, конечно, колоссальный. Спасибо, Леонид Владимирович. Чтобы вернуться к беседе, мы собираемся говорить об имидже рекламном и отрывок из композиции группы «Сантана». Я не знаю, коллеги, у вас готовы что-нибудь из заданного преподавателем? Можно сразу доложу, чтобы с меня...
Давайте.
Да. Значит, и сразу же с очками ассоциация, конечно, басни Крылова.
Мартышка.
Мартышка. И поскольку мартышки всегда замечательно выглядят на телевидении, если мы говорим о визуальной рекламе, тут вспоминается целый ряд чайных пакетов Тетлис, которые рекламировали эти самые мартышки, шимпанзе. А у них часто они раскрывают рот вот так вот. У них какие-то какая звуки. И эти звуки потом голосом актеров заполнили и в стиле, так сказать, кокни, в стиле вот восточного Лондона. Ну, короче говоря, если мы основываемся на басне «Мартышка и очки», то перед нами шимпанзе, которое играет с очками, оденет то на ногу, то на ухо, то на голову. Это все смешно. А потом голос диктора скажет, что без очков труд делает из человека обезьяну.
Очень хорошо.
Классно.
Так, Танечка, есть у вас?
Классно.
Да, нет, я снимаю шляпу перед Севой. У меня единственная моя идея, которая еще нуждается в сильной и длительной доработке, я ношу очки всю жизнь. И не могу к ним привыкнуть. То есть они меня всю жизнь все равно мучают. Так что моя идея...
Вы их не любите.
Я их ненавижу. Как вы сказали бы, это негативная реклама, что я вам честно признаюсь, так сказать, ну дальше все рисовать, что очки это ужасно, но без очков, к сожалению, еще хуже.
Еще это... ужаснее. А тоже ничего.
А я хотел бы, например, дать на экране, скажем, на киноэкране, мелкий-мелкий текст. Совершенно мелкий. А потом крупно. Интересно, правда? Ах, вы не разглядели? Так наденьте очки Дольче и Кабана.
Леонид Иванович, ваша реклама самая лучшая из всех.
Потому что фирма.
Да. А я не стала сочинять сейчас, потому что в моей голове прошел целый ряд уже известных реклам. Я просто вспомнила, поскольку мы в Англии, я вспомнила, как хитро английские фирмы обыграли ролик всем известный, где встречается Йоко Оно с Ленноном. Yeah. Вы помните, когда они бегут друг навстречу, он кричит «Йоко! Джон!» Они кричат в этом «Imagination».
Imagine, да.
Они бегут и пробегают мимо друг друга. Так вот, Vision Express очень этот момент полюбил очень страстно, и люди бегут навстречу по пляжу друг другу,
пробегают мимо,
и тут вставляется, что Vision Express надо.
Вот. Вы знаете, у меня к вам вопрос есть, прежде всего, даже два. Первый вопрос про западную рекламу. Ну, собственно, российская тоже этим грешит. Зачем нужно подкладывать музыкальный фон? Ведь на фоне музыки, особенно в радиорекламе, теряются смысл слов. Понимаете, музыка их заглушает. Ну зачем эта музыка?
Как же так?
Ну вот как же? Зачем?
Это средства массовой информации. Чем их больше, тем полотно вкуснее. Я, например, только и отталкивалась часто, когда создавала радиорекламу, именно от музыки.
Ну, потому что это готовая энергия.
Готовая энергия. И вообще остановить любую песню, вот тот же Бонни М, который мы слушали. Я помню, это было «Never, never change your love in the middle of the night». Я остановила тут же эту чудесную строчку «Never, never change your love». Точка. И я говорила, да, лучше поменяйте свою пижаму на белье фирмы «Astotes Mars». И будет тот же эффект.
Короче, песенные рекламы единственные, которые запоминаются на самом деле.
Да, да. Или там «Be happy, don't worry», зубную пасту. Что хорошо быть «be happy», только мы не умеем, боимся улыбаться.
Да, но, понимаете, надо услышать ведь слова. Я помню, мой мальчишка, когда ему было 6 лет здесь, в Англии, он ходил и распевал «Wordington is the beer». Там что-то такое, да. Значит, это реклама музыкальная, но это была песня с текстом, который легко запоминался. А сейчас делают так. Играют какую-то музыку, и на музыке что-то говорят, и половина текста просто теряется. И это тоже стали заимствовать российские рекламщики. Не понимаю, зачем, не вижу просто.
Вы когда рекламы, да.
Если песня, это так. А если подкладывают музыку, почему?
Звучит красиво.
И звучит красиво, и если ответить умно, я буду стараться ответить умно, то я вспомню Севино выражение «коллективное подсознательное». Потому что когда мы апеллируем к этому, там как раз-таки живут целые куски музыки, всем запоминающие, фраз запоминающие. И когда мы хотим тронуть вас там, где вы в сознании спите, но у вас подсознательно живет эта музыка, мы обращаемся к известным мелодиям, которые...
Да, это известный символизм поп-музыки, да, в которой заморожена энергия и дух времени.
Да.
Сразу все ассоциативные связи вспыхивают и расцветают, да, как только вы слышите.
Второй вопрос у меня. Почему такая бездарная реклама до сих пор в России? Я, вы знаете, последний раз был в Москве и напоролся на такую рекламу. Она довольно во многих местах. Значит, это какой-то напиток в бутылочке газированный. Я уж не помню, какой.
И нельзя называть все равно.
И написано, тем более.
Вы на BBC.
И написано «Оттянись со вкусом».
Леонид Владимирович, но вы же сами были в местах не столь отдаленных.
Нет, это ни при чем.
Вы знаете силу блатного слова.
Это не блатное слово. Это черт знает что. Но даже если бы блатное, «Оттянись со вкусом» и бутылочка. Как и почему «Оттянись»?
А мне нравится. Нет, «Оттянись» это...
Расслабься. Там,
да,
ну, со вкусом. Что это...
Хорошо, чтобы было.
О,
а у меня другой опыт. Я как-то приезжал в Ленинград и засиделся у маменьки. И мне нужно было возвращаться назад в гостиницу через реку. Мосты были разведены. Я должен был ожидать до полтретьего. Это было летом, в белых ночах, пока мосты сведут. И, наконец, пошел пешком. И в этой кромешной такой полутьме наткнулся на рекламу.
Белые ночи, у вас кромешная полутьма.
Ну, а что? По-моему, вполне образно. То есть, что ты видишь кромешно, но видишь плохо. И на рекламе было написано «Wagon Wheels, и ты в порядке». Так, Wagon Wheels – это американская, значит, фирма, производящая колеса.
Такое ужасное. Колеса – это печенье, это, я знаю,
печенье,
у меня муж это ест.
Печенье,
кошмар
он,
полный.
Да,
да. Да, это вот такие кругленькие,
да,
они,
да,
колеса.
Да,
и,
да.
И на
По-моему,
обложечке...
это была реклама автомобильных колес.
Нет, это была реклама печенья.
Печенье?
Печенье,
печенье.
Конечно.
А и внутри такая вроде помадка.
То есть они сделали прямой перевод американской рекламы.
Да,
Wagon,
да,
Wheels,
да,
and you all right, или что-то такое.
Да, но вы знаете, хорошо, что делают перевод. А бывает, что не делают перевода. Вот это меня тоже убивает в России совершенно.
Да,
вдруг реклама просто на английском языке. Просто на английском языке. Или
это
одно...
дешевле, ничего не надо переделывать.
Это курс обучения английскому. Два дела сразу делается.
Понимаете, я все время говорил, спрашивал людей, слушайте, ну что если бы в Лондоне, например, вдруг появилась реклама по-японски? Вот реклама, да, просто революция бы произошла, это стали бы сдирать со стен. В чем дело? Почему такое наглое, я бы сказал, отношение к клиенту? Значит, эта реклама не имела смысла вообще, почему платили за нее? В России по-английски.
Ну, это мы же за Россию не в ответе, Леонид Владимирович. Можно я вам
вот
расскажу?
Вот Эрика может ответить.
Да?
Нет, я не отвечаю. Можно
я вам расскажу, потому что другого случая не представится. Эрика, я ждал вашего прихода, может быть, лет 8, чтобы рассказать этот эпизод.
Пожалуйста.
В нашей жизни приходится заниматься чем угодно. И однажды, значит, со мной связалась там посредническая фирма. И говорит, хотят люди производить водку для производства на Западе. Значит, вот нужно придумать ей имидж и название. Вот. И тут я сел и стал все слои психологически снимать. На самом деле для создания короткого рекламного вот этого слогана, как сейчас как говорят, нужно сконцентрировать огромную информацию. Значит, логика была какая? Во-первых, водка зародилась хоть и в Швеции, но мы считаем ее русским напитком. Да? Значит, русский элемент должен быть. Во-вторых, водка есть символ удали, гуляния, высвобождения всяких стрессов, и, возможно, с водкой связан смех. И все это вместе слилось в образе казака с картины Репина, который пишет письмо турецкому султану. Он держится за живот, у него рука там перевязана тряпкой. И называлось все это «Водка ха-ха-ха». И это водка в производстве, господа. Я не знаю, может, ее сейчас сняли, но я несколько лет назад в Москве видел огромные рекламные щиты с этим самым казаком. Это вот одно из немногих достижений в моей жизни.
Хорошее.
Да,
а я вспомнила вот Виктора Пелевина, я люблю книгу «Поколение Generation P». Оно посвящено рекламе достаточно. Вот, там о водке. Это, конечно, пародия, но там самогонный аппарат на плакате. Да, самогонный аппарат и человечек, который цедит самогон из этого аппарата, переливает водку из абсолюта в Хеннесси, в маленькую бутылочку. И написано «Абсолют Хеннесси». Так что...
Чудно. Это коньяк. Это Хеннесси, это коньяк, короче.
Да. А вообще, на самом деле, это все самогон, и Basic Instinct здесь играет очень значение. Все.
Как в старом анекдоте, из одной бочки льем.
Да.
В Англии долгое время была реклама водки, вы же помните. Если перевести с английского... держите страну в чистоте. Угу. Пейте чистую казацкую водку.
У Смирнова, кстати, гениальная компания, когда в прозрачной бутылке, если на нее смотришь на обычный предмет, да, они предстают своей истинной сути.
Угу. Да, или угу. истинной, или наоборот, да, очень романтической, были, или, да. или там видят в кошке пантеру. Там,
потому что до этого у Смирнова иногда были такие лобовые рекламы. Я помню, в конце 70-х, когда я сюда приехал, на огромных плакатах красовалась какая-то роскошная совершенно дама на фоне какой-то там природы, на каких-то роскошных машинах, они Смирнова рекламировали. Но скрытый смысл был в том, что эта дама была трансвеститом, а может быть даже транссексуалом, то есть она когда-то была мужчиной, а потом стала женщиной. И получалось, что как бы лучшая женщина тоже мужчина. В общем, сложная там связь.
Еще умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Смирнов.
В России можно только спиться.
Да, Смирнов.
И еще одна же все-таки есть, так сказать, еще один аспект рекламы, о котором мы не говорили. Это ведь иногда из-за рекламы просто трагедии бывает. Помните, как были здесь рекламы Бенеттона, которые вызвали такое возмущение в народе?
Это был классический пример отрицательной рекламы.
Вы имеете в виду все показывали краски всякие... вместе?
Нет, всякие зверства они показывали.
Там был какой-то абортированный зародыш, которого они...
Я не видела. Беннеттон, это все United Colors, это разнообразные
краски-то там были, но при этом были чудовищные картинки. И народ просто стал их бойкотировать. Они все это сняли.
Я хочу рассказать такой эпизод в 60-е годы. Была реклама кошачьей еды. И вот они... Таких реклам много. И вот они добыли кота... белого, потрясающей красоты кота, который ел лапой. Да. То есть он не морно ел, а ел,
Артур.
А ел лапой.
Артур его звали.
И оказалось, что это совершенно уникальное животное, и вдруг кот пропал. Кот пропал, стали его искать и нашли. Он попросил политубежище в советском посольстве.
Это шутка, что ли?
Нет, факт.
Вообще, в лучших рекламах животные играют. Кстати, вот к вашему материалу. Животные, обезьяны, вороны. Лучших рекламах.
Как сказал Леонид Владимирович, и его слову ветерана надо верить, на BBC реклама не допускается. Записано в нашей хартии, единственное, кому может рекламировать BBC, это самого себя. Поэтому поглядимся в зеркало и, поднимая бокалы, скажем: слушайте, господа, BBC.
А я придумала ему рекламу. На первый взгляд, 2 года только в Лондоне живу. Я подумала, BBC — это будь-будь и смотри.